на работе. Еще раз. Второй том Рабаша, 1248 страница. Что значит «ты предал слабых в руки сильных в духовной работе»?
Я не знаю, насколько это годится для изучения. Люди не чувствуют это. Глубина его ответа не могут постичь. Мы должны понять, что это совершенно другая Тора в этом письме. Это нужно еще раз понимать. Каббалисты, мудрецы, они выдали новую Тору. А это народа простого народа. Это значит, что мнение обывателей противоположно мнению Торы. Мнение Торы — это мнение отдачи, слияния с Творцом. А мнение обывателя — это сколько я выполнил заповеди, сколько у меня есть обычного мира, сколько у меня есть этого мира и будущего мира. И не ради отдачи, и ничего. Так иногда словами жонглируют. Есть две Торы, и они задействовали вторую Тору. Есть материальное действие, и это то, что требуется от нас. И с тех пор мы в этом и находились. А сейчас пришло время, чтобы мы ненавидим их всеми, потому что мы извлекаем из сокрытия истинную Тору, так называется наука Каббала. Мы извлекаем ее. Она была лишь достоянием единиц в течение истории. Поэтому это проблема. Разумеется, есть ненависть и непонимание. Ну так что? Ну так что? Что они могут мне сказать? Что они понимают из того, в том, чем я занимаюсь? Они хотят сказать, что они понимают в Торе. Я понимаю в своей Торе, они в своей Торе. Все. Поэтому так мы и должны себя вести. Обязательно. Да, пожалуйста.
Мы читаем второй том Рабаши, 1248 страница, статья, что значит «предал сильных в руки слабых в духовной работе». Таков порядок работы. В то время, когда человек желает делать все ради небес, то есть чтобы его действия были ради отдачи, а не ради получения награды, поскольку это против природы, потому что человек сотворен в желании получать для собственной пользы. И поэтому дана нам работа, чтобы выйти из любви к самому себе и работать только ради того, чтобы отдавать Творцу. И для того, чтобы мы могли проделать эту работу, то есть выйти из-под власти себелюбия, дана нам заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». И это то, что говорит Раби Акива, что это великое правило в Торе. И как объяснено в книге «Матан Тора», что благодаря этому мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и работать ради блага Творца. И в отношении возлюби ближнего как себя можно дать два толкования. Первое — в простом понимании: между человеком и его ближним. Второе — между человеком и Творцом. Как сказали мудрецы: ближнего своего и ближнего отца своего не оставляй. Ближнего — это Творец, как сказано, ради ближних, ради братьев и близких моих, и объяснять, что это Творец, который называл их близкими и братьями. Получается, что понятие «возлюби ближнего как себе» имеется в виду прийти к любви к Творцу как к любви к самому себе. Получается, что есть два понятия «возлюби ближнего как себя». Первое. Нужно сказать в виде чудодейственного средства. То есть то, что необходимо любить товарища, это потому, что с помощью этого мы сможем прийти также к любви к Творцу, как это приведено в книге «Дарование Торы». Поэтому, так же, как в любви к товарищам, человек, который хочет слиться с товарищами, он выбирает для себя, с кем объединяться. То есть человек выбирает для себя товарищей и ищет товарищей, в которых были бы хорошие качества. И также человек, который хочет любить Творца, человек должен пытаться видеть величие и важность Творца. И это пробуждает в человеке любовь к Творцу. А если человек не способен видеть величие и важность Творца, потому что зло в человеке говорит плохое о Творце, тогда человек должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы была у него возможность преодолеть это и сказать выше знания. «Я хочу верить в величие и важность Творца, чтобы я смог его любить». Как сказано, «Возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душою своей». Это значит, любовь к товарищу является средством, с помощью которого мы можем прийти к цели, и это любовь к Творцу. И здесь необходимо объяснить то, что сказали мудрецы: «Хороша Тора с земным путем, поскольку усилия в обоих стирает грех». То есть то, что человек прилагает усилия земным путем, это любовь человека к товарищу, это средство, с помощью которого он может прийти к любви к Творцу, это называется свойством Торы. И главное в Торе — это то, что с помощью Торы мы соединяемся с дающим Тору. И об этом сказали мудрецы. «Сказал Творец, я создал злое начало, я создал и Тору в приправу». То есть с помощью Торы, которая является свойством приправа, мы удостаиваемся слияния с Творцом. И это называется «возвращает к источнику». И это с помощью усилия в обоих, это приводит к стиранию греха. То есть с помощью усилий между человеком и товарищем и человеком и Творцом, с помощью Торы, это приводит к исправлению греха, древа познания. И это происходит с помощью исправления обоих. И Писание говорит: «Вот глаз Творца для любящих Его, для приверженных Ему, чтобы спасти от смерти Его душу и кормить их в голоде». И что значит, что глаза Творца к любящим Его? Ведь Он видит весь мир и управляет миром частным управлением. Он добрый, несущий добро, и не обязательно к возлюбленным Его. И надо понять, что мы говорим о Творце только в понятии «из действий Твоих мы постигаем Тебя». И именно возлюбленные Его чувствуют, что Творец управляет всем миром. То есть, что только те, которые боятся Творца, чувствуют, что Он управляет миром в виде частного управления, в виде «добрый и несущий добро», тогда как во всем мире, над которым находится скрытие лика управления Творца, и они не могут постичь его управления в качестве «добрый и несущий добро». И это, как сказано в предисловии книги Зор, «пока получающие еще не достигли совершенства, когда они могут получить совершенство Его блага, которое Он задумал в замысле творения, должно быть управление в виде добра и зла». То есть, что все то время, пока наши получающие келим еще запачканы самополучением, невозможно увидеть управление в виде добрый, несущий добро. Но, как мы уже сказали, то есть, кто может видеть глаз Творца, что его управление находится в свойстве добрый, несущий добро? Только те, кто желают милости Его, потому что милость Его означает, что они желают получить меру хесед, милосердия от Творца. То есть они желают получить от Творца меру отдачи, которая называется уподобление по свойствам, что называется слиянием с Творцом. Поэтому в то время, когда они удостаиваются свойства отдачи, уже их получающие келим не запачканы. И тогда они удостаиваются то, что называется глаза Творца, то есть почувствовать, что Его управление в свойстве доброе и несущее добро. Тогда как те люди, которые не желают постичь меру хесед, милосердия, то есть отдающих келим, они находятся под властью добра и зла. Но кому Творец дает милость, которая называется отдающий келим, что является второй природой? Не всем. То есть есть много людей, которые желают милости Его, то есть чтобы Творец дал им меру милости. Однако тем людям, которые думают, что понятие милости — это только как добавка, излишества, то есть они считают себя совершенными, но им нужна мера милости, которую дал бы им Творец, чтобы это было у них как хорошей добавкой. И таким людям Творец не дает милость, которая называется отдающими келим. И это потому, что сверху дают только тем, у кого есть келим для наполнения. То есть, если нет настоящей потребности, нет возможности наполнить, но когда можно наполнить потребность? Когда человек не просит излишеств, а необходимое, тогда человек получает. Потому что излишество не называется потребностью. И то, что сказано, глаз Творца к боящимся Его, к желающим милости Его. О каких людях говорится, что желают милости Его? То есть для каких нужд они желают, чтобы Творец дал им меру милости, хесед? Это именно у тех людей, которые чувствуют, что им нужна мера милосердия, милости, чтобы спасти от смерти душу их, то есть именно те люди, которые хотят прийти к слиянию с Творцом, то есть быть слитыми с жизнью жизней. А иначе, если нет у них слияния, они чувствуют себя мертвыми, как сказали мудрецы. Грешники при жизни своей называются мертвыми. И поэтому они просят у Творца, чтобы спас их от смерти, потому что изменение по свойствам отделяет их от жизни жизней. Тогда как слияние с Творцом — это свойство жизни, как сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, живы все сегодня. Получается, что то, что они просят меру милосердия, это потому, что не хотят находиться в свойстве грешники при жизни своей, называются мертвыми, и им Творец дает меру хесед, то есть отдающий келим. И это то, что сказано, спасти от смерти душу их. То есть то, что он просит у Творца, чтобы дал ему меру хесед, это для того, чтобы спасти от смерти их душу. Это называется потребностью хисарон. И это кли, которое может получить наполнение. Тогда как те люди, которые нуждаются в помощи Творца в качестве излишеств, нет у них истинных келим, то есть истинной потребности, чтобы Творец дал им келим для того, чтобы спасти от смерти душу их, но лишь в качестве излишеств. Поэтому они остаются с получающими келим, когда они беспокоятся только о собственной выгоде, и они не чувствуют, что есть у них запачканные келим. И невозможно войти святости в эти келим, потому что святость и собственная выгода — это две противоположности. И из сказанного получается, что только те, кто понимает, что они способны совершать действия ради отдачи, они отделяются. Если они не способны выполнять действия по отдаче, они отделены от жизни жизни, и они просят силы отдачи. Это вторая природа, как сказал мой отец и учитель, что так же, как первая природа — это желание получить, ее дал Творец. Точно так же невозможно изменить первую природу, преобразив во вторую. А может, это только Сам Творец. И как было при выходе из Египта, когда Сам Творец вывел их из-под власти фараона, царя египетского, как сказали мудрецы, и вывел их Творец из Египта не с помощью ангела или серафима или посланника, а Творец Сам лично вывел их. Но когда человек получает помощь, когда Творец выводит его из-под власти Египта, это желание получать для себя, это именно в то время, когда у человека есть истинная потребность, а не потребность к излишествам. И поэтому, если человек хочет прийти к слиянию с Творцом, человек получает помощь на свою потребность. То есть он должен почувствовать, что ему требуется. То есть не то, чтобы не достоит ему какого-то совершенства, а жизни, поскольку зло в нем в слишком большом количестве. Поэтому извещает ему, сообщает ему свыше, что он грешит, как сказано в Зоре, как сказано, сообщили ли ему о грехе его, и спрашивается, кто ему должен сообщить, и отвечает, Творец должен сообщить ему, что он грешит. И это означает, что Творец показывает ему истину, насколько он отдален от Творца, и ему не достают. И тогда ему не достает жизни святости. Получается, что человек тогда просит у Творца, чтобы помог ему и чтобы дал ему желание отдавать, поскольку не достает ему жизни. И тогда, поскольку есть уже у него истинная потребность, Творец дает ему желание отдавать. И это вторая природа.
Мы должны это понять. Например, вы едете в машине, и вы отклонились влево, и вы должны сейчас вернуться, чтобы у вас была сила устремления направо. Когда Творец нам показывает зло, нам нужно, чтобы у нас была сила добра. Это не важно, добро или зло. Но чтобы мы не уклонились в какое-то направление, чтобы мы всегда были посередине. Это главное. Поэтому мы должны заботиться, чтобы в группе было свойство отдачи, соединения с товарищами. И каждый раз, когда он показывает нам, что мы далеки от истины, и он дает нам это постепенно, потому что такова система, так она открывает нам это ощущение, это видение. Мы должны понять, что это потому, что мы не сделали. Если мы чувствуем отклонение, и нам плохо от этого, и у нас нет радости от того, что можем это исправить, значит, мы не сделали правильную подготовку. Вообще не сделали подготовку. Потому что если у меня есть подготовка, я надеюсь, я жду эту тьму, ощущение раскрытия зла, ощущение хиссарона, я сразу же могу его восполнить и продвигаться дальше. А так я постоянно поворачиваю руль то туда, то сюда, и не могу вернуться в движение в прямом направлении. Мы должны постоянно заботиться о том, чтобы у нас была сила правой линии в дополнение к левой. И тогда мы будем хорошо продвигаться. Продолжай.
1250 страница, первая колонка, предпоследний абзац. И сказанным можно объяснить то, что написано, и ты в своем великом милосердии предал слабых предал сильных в руки слабых, и малочисленных в руки множества. Это значит, что когда человек приходит к состоянию, когда он видит, насколько он слаб, и видит, как зло в нем, настолько многочисленно, что он не может преодолеть его, и насколько он нечист, что и нет у него высшего наполнения, потому что нет у него кли, способного получить наполнение. И это относится к хисарону кли, к потребности. Это можно объяснить, потому что вы немногочисленны среди народов, то есть немногочисленны, не потому, что вы многочисленны, выбрал вас Творец, поскольку вы немногочисленны среди народов. То есть, когда человек видит, что он хуже всего мира, и именно в состоянии такой униженности Творец вас выбирает и хочет вывести вас из-под власти Египта, как сказано, «Я, Творец Всесильный, ваш, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть вам Творцом».
Вопросы? Нет?
Мы для того, чтобы продвигаться, должны сблизиться друг с другом. Вы все время это повторяете на последних уроках.
А это реализация приближения к Творцу. Чем ближе мы друг к другу, при всех силах отторжения, на фоне центрифугальных тенденций, если мы пойдем в другом направлении, в направлении сближения, мы ставим Творца в центр между нами. И там мы раскрываем новую природу, новое измерение, новый мир.
Всегда происходит как бы первое сближение, все вроде бы хорошо, мы сближаемся, и вдруг...
Нет первого сближения. При первом сближении мы раскрываем уже новый мир. В связи между нами, поверх эгоизма этого мира, теперешнего, если мы входим в связь, поверх теперешнего желания получает разделяющего нас, мы уже находимся в высшем мире, на первой ступени лестницы.
Может быть, я просто говорю то, что у нас происходит в группе, в десятке, мы вроде бы становимся ближе друг к другу, вдруг действует отдаление, и мы на этом останавливаемся. Скажем, в семье происходит, есть любовь, хорошо, вдруг какой-то взрыв, затем ссора какая-нибудь тяжелая, а затем снова перемирие.
Когда мы стараемся найти состояние, чтобы не мешать друг другу. Да.
И как из этого состояния мы можем сблизиться друг с другом для того, чтобы на самом деле прийти к цели?
Мы должны стремиться к объединению. Не под действием наших сил, а под действием света, возвращающего к источнику. Все слышали? Ты говоришь об объединении как между мужем и женой. Есть силы отторжения, силы сближения. Каждый хочет другого использовать для себя и наоборот. Но с помощью сил этого мира, силы, которые есть в человеке, человеческие силы. А это неправильно. Мы должны продвигаться только с помощью света, возвращающего к источнику. Я не могу сделать шаг в направлении к товарищу, потому что я не знаю, как сделать этот шаг. Если я буду делать, то будет как в этом мире, и это приведет к войне. Вы слышите? Это может быть хорошо только если придет свет, возвращающий к источнику, на нашу просьбу, и он нас приблизит и сделает между нами связь. Он сделает между нами связь. Это будет духовная связь. Это не будет материальная связь. То, что мы знаем из этого мира, как спецназ какой-то, или как в хорошей семье, или как между эгоистическими животными чувствами любви, это будет совершенно другой вид связи. Дайте свет, свету сделать свою работу, и тогда не будет проблем. А вы хотите сами сближаться. Мы сделаем еще, еще, и так, и каждый. Ничего не получится. Свет, если придет, он тоже даст вам связь, и на эту связь у вас начнутся отторжения, проблемы, но это уже будет духовное. Вы почувствуете во всей этой работе между вами, что это духовный путь и не материальный. Так наша работа — не мешать свету, правильно?
Вызвать свет, чтобы он это сделал. Делающий мир на небесах делает мир между нами. Только таким образом. Как вызывать свет? Нужно молиться, нужно просить, вместе это делать, говорить об этом. Только таким образом. Ничего другого не поможет. Поэтому ошибается весь мир в этом, и вы хотите уподобиться миру. Ну, будет вам тогда хорошо. Ну, так. Еще проведете несколько тут собраний, заседаний, и в этом будет выражаться ваше объединение. А в чем еще? Дай свету это сделать. Это совершенно другое объединение на другом уровне. Вы почувствуете, что такое величие группы. Вы не знаете, что такое группа. Это внутреннее понятие. В нем раскрывается Творец. Важность величия. Это величие души. Да, транс.
Это ведь как это, насколько это гарантированно стремиться к свету возвращающему?
Ну, он не может спросить нормально.
Непонятно. Что это значит стремиться к свету возвращающему, к источнику? Надеяться на свет?
Есть сила, которая может произвести объединение. В нас нет такой силы. У нас есть только сила зла. Создал злое начало. Я вижу, что ты так стоишь с рукой. Может быть, у тебя рука болит? Я вижу, что ты стоишь таким. Ну, у меня много таких, как ты. Скоро. Еще раз. Мы не знаем, что такое сила добра, сила объединения. Это Творец. Его нет. Он создал относительно себя силу зла. И в этой силе зла мы существуем. Каждый здесь, у каждого, есть небольшая сила зла. Мы хотим объединиться. За счет чего мы объединимся? Если мы даже приблизимся друг к другу, мы приблизимся силой зла. Этот сильный, этот богатый, этот красивый. У этого там еще что-то есть, поэтому я хочу приблизиться к нему. А здесь говорится о другом, о другой близости. Не ради эгоистической выгоды что-то. Так, я не могу это сделать. От меня это требует. Я не могу. Покажи мне, что в тебе есть хорошего, тогда я могу приблизиться к тебе. Понимаешь? Только так я могу сделать. Поэтому мы должны понять, прежде всего, что наше сближение может быть только за счет высшего света. Творец. Сущности. Он может приблизить между нами в другом стиле, без эгоистической пользы. Как? Я не знаю. Но приблизит. То есть, даже когда у меня нет в тебе никакой необходимости, по какой-то высшей причине я приближусь к тебе. Для чего, зачем, почему, что мне с этого есть, он сделает. Без высшей силы, чтобы он это сделал, мы не можем сблизиться. Мы можем, конечно, на материальном уровне, чтобы выгадать что-то, может быть, спастись от каких-то страданий, но это путь страданий. Поймите, что нам только это и нужно. Да.
Comment une personne aspire dans son cœur à quelque chose qu'elle ne ressent pas?
Как же человек надеется, стремится в сердце к чему-то, чего он не чувствует?
Поэтому Творец в каждом всадил искру от его высшей силы. Часть Творца свыше это называется. Есть в каждом. И немного высвечивая из этого света большого на ту искру, которую он дал тебе. Он дал тебе ее от себя. Есть у тебя эта искра от него. Если он светит на эту искру, ты начинаешь чего-то искать. Тебе начинает чего-то недоставать. Да, действительно, тебе недостает его. И поэтому за счет того, что эта искра находится в этой, в этом животном большом, но ты это животное тоже можешь немножечко пригнуть, направить в сторону этой искры, чтобы она помогла тебе. Ну, поэтому вы делаете эти животные трапезы, разные действия, даже это учеба. Неважно, что это все для того, чтобы пробудить немножечко животное, чтобы оно поддержало искру. И тогда вы можете этим сделать такое совместное усилие, попросить Творца, чтобы помог, чтобы он соединил эти искры. Потому что когда животное будет немножко более нейтрализовано, не помешает этим искрам соединиться вместе. Соединяя искры вместе, вы уже создаете первое кли, 10 первых сферот. Это то, что нужно. Но это все с помощью света. Откуда я знаю, что внутри произошло? Я даже свою животную физиологию не знаю, не знаю, как, не знаю себя, тем более работать над искрой, которая находится. Но мне это совершенно не в моей власти, и никогда не будет. Всегда это делает только свет. Да.
C'est clair. Durant les actions qu'on fait ensemble pendant la Seuda, ça c'est clair. Mais par exemple, quand une personne est toute seule à la, au travail, disons une personne est au travail, si je pense que les amis doivent s'unir, si je commence à penser aux amis, c'est facile. Mais si je pense à la lumière.
Ну, например, во время действий, которые мы делаем вместе, там, на трапезах, понятно, как там себя вести. Но если я на работе, и сейчас я начинаю думать о товарищах, что они должны объединиться, начинаю думать о свете. Через секунду я вижу, что я уже устаю, потому что не чувствую.
Ну, хорошо. Все равно есть усилия. Не рассказывай мне о своих действиях личных, в которых ты находишься. Мы сейчас не вдаемся в то, как мы притягиваем этот свет, но мы должны понять только один принцип. По поводу доктора, который спросил, как мы должны преодолеть, приближаемся. Я не знаю, что такое приблизиться. Что значит приближаться? Я не знаю. Вы видите, что ко мне, по мне, чтобы я приближался к вам или становился ближе к вам? Что, сидел, обнимал кого-то? Да нет. Где это все? Это хасидизм. Нам необходим только свет, возвращающий к источнику. Ну, ты уже старик, я пренебрегаю тобой. Дай молодому спросить.
Шалом рав.
Кен. Когда муж задал вопрос, и вы сказали, что есть там змей, который сидит внутри и не дает объединиться, так как же ты вызываешь свет, возвращающий к источнику, потому что если молитва исходит в середину десятки, ты не можешь просить в одиночку, чтобы сблизиться?
Прошу за десятку, ну и что? Главное — обращаться к свету и понять, что действует только Творец. Нет никого, кроме Него.
А как я строю молитву?
Исходя из того, что ты все время думаешь, как правильно действовать. Вот и все. Тебе не нужны красивые слова. Тебе нужно направить свое желание на правильный поиск. Я не способен сам. Товарищи могут помочь мне, направить меня. Творец, где Он находится? Это внутренняя работа. Согласно тому, что делает человек, так в нем это формируется. И потом вместо этих усилий пустых приходят чувства, и ты уже в этих чувствах начинаешь какие-то силы и за, и против их различает, то, что относится к Творцу и к тебе, и величие Творца, насколько оно становится более важное. И действительно, это начинает тебя сильнее заботить и так далее. Это приходит, только должна быть внутренняя работа. Больше в этом действовать. Это практически можно в нашей жизни все время, если только человек работает в какой-то работе, где он буквально должен вкладывать все сердце и всю душу, не знаю, ну, какая-то работа, где он действительно ответственен за нее так, что у него не остается вообще никакого места в разуме, в сердце думать о духовном, тогда ничего не поделаешь. Тогда, говорится, принужденный свободен.
А как я знаю, что я соединен, и насколько соединен?
Насколько ты знаешь, настолько и знаешь. Ничего не поделаешь, ты должен эти вещи раскрыть внутри. Весь духовный мир раскрывается внутри. Внешний мир не знает, где ты находишься, ты в духовном мире. Не спрашивай меня, спроси себя.
Туда.
Вкладывай немножко.
Все, чтобы это реализовалось, нужен хисарон. В течение дня, что бы ни происходило, нет хисарона, ну, как обычно. И когда мы вместе, мы тоже уже как бы привыкли делать, пытаемся что-то добавить, но нет такого ощущения, чтобы вот
хисарон
к молитве такое.
Хисарон для тфила.
Хисарон же не может в эгоизме быть, чтобы я умер и вдруг изменился.
לא יכול להיות חיסרון שבתוכי שאני אמות ואז אני אשתנה.
מדובר על בעל שם טוב שפעם הייתה לו נפילה כזאת.
Рассказывается о большом томе, о большом тове, что у него было такое падение, что он даже перестал различать буквы. Не мог читать, складывать слова и так далее. То есть полная потеря света. И тогда он попросил у своего слуги, чтобы тот начал читать, потому что сам он не мог различать буквы. Я говорю тебе о том, что так и происходило. Что так и будет. Не только сейчас ты говоришь мне, нет у меня желания в сердце. И этот слуга начал читать, и тогда он начал думать. Алиф, Бет, Гимель. И начал он приходить в сознание. в осознании. Это истинная история. Я могу тебе сказать, что есть вещи намного страшнее этого. Настолько, что вообще все исчезает у человека. И необходима группа, чтобы она удерживала. Там был слуга его, его ученик. А здесь должна быть группа. Нет такого, что Творец дает человеку такое падение, из которого он не может выйти. Он должен подготовить группу. Если не подготовить, то его надо научить. Тогда его бросают сверху. Потом, может быть, дают милосердие через полгода, чтобы он учился. А могут и вообще бросить. Я видел людей, которые оставили путь, не хотели выходить из падения. И так и умерли. Умерли. И все. Позаботься о себе. Ты для чего сюда пришел? Продвигаться в духовном. Работай. Делай то, что нужно. А если нет, то для чего ты пришел? Не думай, что тебе сверху что-то дадут. Ничего не дадут. Ты должен работать. Ты должен создать такой механизм, который преобладает стыд, который компенсирует стыд. И ты ждешь, когда мне дадут. А сейчас вместо тебя не важен стыд, главное, чтобы тебе дали что-то. Нет, не получится так. Поэтому вклад в группу, в объединение, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику, это то, что ты должен делать. Если это не пойдет нормальным образом, у Творца есть время, он подождет. Он не может уступить. Такая система, она выстроена таким образом, что там нет уступок. Все должно закончиться идеальным образом в окончательном исправлении. Ну, давайте продолжим. Третье, да? Давайте.